Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Иркутск. Митингующие строят планы на будущее. Самара. Полиция не рискнула разгонять митинг. Ижевск. Молодежь Удмуртии учится наблюдать за выборами. Орел. Дума-то не настоящая. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. На прошедшем 17 декабря в Иркутске митинги против нечестных выборов граждане строили планы, как обеспечить честность следующих президентских выборов, рассказывает Екатерина Вертинская.
Иркутяне продолжают протестовать против фальсификации итогов выборов депутатов Государственной Думы. В Иркутске прошел митинг за честные выборы. Несмотря на сильный холод, на центральной площади города у Дворца спорта «Труд» собралось по разным оценкам от 500 до 700 человек. Во время акции протеста иркутяне выразили недоверие президенту России Дмитрию Медведеву и главе правительства Владимиру Путину, как не обеспечивших конституционное право граждан на свободные честные выборы, и потребовали их ухода в отставку. Акцию протеста поддержали партии КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Движение Солидарность». На митинге присутствовали также представители «Другой России» и партии «Народной свободы», экологи и анархисты. Основные лозунги: «Народ, проснись, страну уничтожают», «Вернем украденную родину», «Мы против выборов без выбора», «Власть народу, Медведев в цирк», «Мы работодатели, а не ваши марионетки», «Путин, гиря на ногах России». Митинг организовали обычные иркутяне, средний возраст которых 22 года. Вот что сказал с трибуны один из организаторов митинга, иркутянин Андрей Бойко.
«Мы говорим, что Единая Россия – партия жуликов и воров. Такая партия не имеет права существовать и участвовать в выборах. Такая партия должна быть распущена. Мы говорим им: хватит. Хватит считать нас за быдло. Мы не намерены больше терпеть их цинизм. Мы не позволим им больше разворовывать и растаскивать по своим карманам страну. Довольно кормить наглые чиновничьи морды».
С трибуны выступали также представители политических партий, общественных организаций, литераторы и просто иркутяне. Наблюдателям бросилась в глаза идейная неразбериха и хаос во время акции. Яблочники пытались несколько раз освистать выступающих от коммунистов, представители «Солидарности», выступающего с «Праворосса». Были конфликтные моменты прямо на трибуне в разговоре между представителем КПРФ и ветераном байкальского движения. Участник байкальского движения Владимир Наумов выступил с критикой мэра Иркутска Виктора Кондрашова, который днем ранее на митинге «Единой России» резко высказался в адрес иркутян, протестующих против результатов выборов, и заявил, что с белой ленточкой, символом сплоченности тех, кто недоволен результатами выборов, в Госдуму он будет бороться белой каской – строить, а не разрушать. Кстати, Кондрашов на пост мэра был выдвинут партией КПРФ. После победы он вступил в «Единую Россию». Упоминание об этом на митинге за честные выборы и не понравилось коммунистам. А вот что сказал Владимир Наумов, когда представители теперь уже партии «Яблоко» упрекнули коммунистов в том, что они не хотят сдавать мандаты.
«Не надо сдавать мандаты. Надо все сделать для того, чтобы новый президент распустил Думу, которая мошенническим путем сейчас получит мандаты. Бороться надо за президента. Первый тур выборов. Голосуйте ради Бога за кого угодно. Нравится Явлинский, пожалуйста. Нравится Миронов, да и тоже пожалуйста. За кого угодно, только не за Путина. Только и всего. Он не должен набрать 50% голосов».
И еще. На митинге «Единой России» мэр Иркутска Виктор Кондрашов говорил, что ему в городе не нужны беспорядки. Однако митинг за честные выборы прошел без происшествий, никто не был задержан. На следующий день митинг провели ангарчане. Город Ангарск прославился тем, что в последние годы, отстаивая свои права, собирал многотысячные митинги. В этот раз акцию поддержали около 150 горожан. Организатор протеста, секретарь ангарского горкома КПРФ, говорит, что 30-градусные морозы, стоявшие в эти дни, сыграли свою роль. Тем не менее, они заявляют, что будут продолжать митинговать. Акции протеста в ближайшее время запланированы и в Иркутске. Теперь за организацию митингов взялись коммунисты. Их поддержали участники городского движения «За наш дом». Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Самаре митинг 17 декабря разрешен не был, но он все равно состоялся, рассказывает Сергей Хазов.
Несмотря на запрет властей, более 300 самарцев пришли на площадь Славы для участия в акции протеста. Вход на площадь Славы был перекрыт полицией. Через громкоговорители полицейские предупреждали людей, что митинг запрещен.
Вы принимаете участие в несанкционированном митинге и нарушаете установленный порядок. Вы будете привлечены к ответственности, соответствующей действующим законодательству.
Полиция не смогла предъявить организатору митинга, депутату Самарской губернской думы Михаилу Матвееву, документов о запрете акции протеста. Между депутатом Михаилом Матвеевым и начальником милиции общественной безопасности УВД Самары Игорем Сизоковым произошел спор о законности митинга протеста.
Я предъявляю вам подлинник уведомления о проведении данного публичного мероприятия на площади Славы, поданное в установленном законом порядке, установленное законом сроки Департамент общественной безопасности Самарской области. Теперь я вас ознакомлю с нормами федерального закона номер 154.
Я с ними хорошо знаком.
У меня сложилось впечатление, что вы не очень хорошо
знакомы. Я с ними хорошо знаком.
Послушайте
вы
меня, пожалуйста.
Вы обязаны в соответствии с федеральным законом.
Товарищ полковник,
ФЗ-54.
Мы сократим время
и нервы,
если будем говорить по очереди.
Вы не вправе проводить мероприятие после урегулирования и согласования всех вопросов. Вы должны были ответить, принимаете вы требования, не принимаете требования правительства области. Если вы его не принимаете, вы должны письменно уведомить, что вы не сделали в установленный федеральным законом срок.
Михаил Матвеев заявил полицейскому начальству, что митинг состоится. Полиция не пускала людей на площадь Славы, и было принято решение провести митинг в сквере на Самарской площади. Когда люди переходили от площади Славы в сквер, полиция задержала двух пенсионеров. Акция протеста началась в двойном кольце полицейского оцепления. Из рации полицейских доносились указания начальства, из которых было понятно, что сил полиции хватит, чтобы арестовать всех пришедших на митинг. Первым выступил Михаил Матвеев, рассказав самарцам, что митинг проводится на законных основаниях и посвящен фальсификации на выборах 4 декабря.
Предложение о прекращении публичного мероприятия в соответствии с федеральным законодательством может сделать только уполномоченный представитель органа исполнительной власти. Сотрудники полиции не вправе делать предложение о прекращении публичного мероприятия, если не нарушается общественный порядок. Насколько я вижу, на данный момент ничего подобного у нас не происходит. Наш митинг сегодня посвящен тому, что 4 декабря в стране прошли выборы в Государственную и Губернскую Думу, результаты которых были сфальсифицированы. В результате партия «Единая Россия» получила порядка 10% голосов, которые ей не принадлежат. За этими 10% голосов стоят соответствующие мандаты. Эти мандаты они украли их у вас. Мы говорим о том, что граждане Российской Федерации обладают своим главным правом. Это правом на осуществление власти в стране. Власть в стране принадлежит народу. Когда у народа забирают право на свободные выборы, покушаются на самые основные конституционные права граждан. Вот почему мы здесь собрались.
Люди выступали на митинге анонимно, опасаясь репрессий со стороны властей. На митинге раздавались листовки с критикой партии власти. Самые яркие выступления, во время которых ораторы критиковали власть и называли «Единую Россию» партией жуликов и воров, полиция пыталась заглушить через мегафон, призывая митингующих разойтись. Так было во время выступления адвоката, лидера движения «Самара против Единой России» Сергея Тучина.
Председателю Следственного комитета Самарской области, прокурору Самарской области, начальнику ГУВД Самарской области требование рассмотреть с рабочей группой, которую мы с вами сформируем по результатам сегодняшнего мероприятия, рассмотреть вот эти конкретные факты фальсификации и дать на них конкретные ответы. Не то, что они говорят огульно, что фальсификации не было. На самом деле все это было, все это есть, и мы готовы это показать. Если за эту неделю представители власти нам не дадут конкретные ответы на эти фальсификации и что они хотят с этим делать, мы выйдем с конкретными требованиями отставки всех этих перечисленных лиц.
Самара против Единой России!
Предлагаю прекратить митинг и разойтись!
Самара против Единой России! Самара против Единой России! Самара против Единой России!
На митинге людям рассказали о фальсификациях во время выборов 4 декабря. Самарская область – один из лидеров среди российских регионов по числу нарушений на выборах в Госдуму. В Самарской области отмечено 88 нарушений закона о выборах. Вот что рассказала работница одной из самарских участковых избирательных комиссий.
Все наши голоса были просто украдены. Произошло самое обыкновенное вброс неиспользованных нами с вами бюллетени, которые просто были не погашены и привезены в ТИК, где были добавлены к голосам «Единой России».
В понедельник, 19 декабря, полицейские попытались привлечь депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева к административной ответственности за организацию митинга 17 декабря. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Ижевске на прошедшем 18 декабря митинге граждане призвали молодежь учиться наблюдению за выборами, рассказывает Надежда Гладыш.
18 декабря в Ижевске, пожалуй, впервые за 6 лет уличной активности оппозиции митинг собрался не по инициативе представителей старшего поколения, а по заявке молодежи. Организатором выступил 30-летний ижевчанин Олег Васильев, агроном по образованию, в данный момент индивидуальный предприниматель. Олег, открывая митинг, подчеркнул, что он не партийный, а общегражданский, поэтому особо просил участников убрать партийную символику. Он же в качестве ведущего огласил лозунги, которые держали в руках молодые активисты.
Слушайте мой голос. Юрок, хорошо. Такие выборы, плевок в народ. Конституция в конвульсиях. Журналист не будь лакеем.
Многие из юношей были в трикотажных шлемах-масках, скрывающих лицо, или просто в медицинских голубых повязках. Участие молодежи чувствовалось в содержании лозунгов. Например, были плакаты с Путиным, надпись «Бандерлоги, идите ко мне». С Медведевым подпись «Жалкий». С Чуровым подпись «Закон Гаусса». Не знаю. Было несколько человек, которые держали в руках тросточки с подвешенными на них игрушечными мишками. Впервые на протестной акции выступили представители общественной организации «Удмурт-Кинеш». Илья Викторов рассказал о том, что председатель этой всеудмуртской ассоциации Николай Мусалимов вслед за президентом Удмуртии Александром Волковым, оба возглавляли региональный список «Единой России», отказались от своих мандатов по итогам выборов и отдали свои места в российском парламенте москвичу Аброськину, генералу спецстроя, и сыну чеченского олигарха Бекхану Агаеву, говорит Илья Викторов.
Удмурты и народы Удмуртии, оказывается, проголосовали не за удмурта, а за чеченца.
Судя по выступлениям молодежи, они решительно настроены вмешаться в ход мартовских выборов, говорит участник митинга Вадим.
Эту стратегию голосовать против власти и идти в наблюдатели уже показала себя работающей 4 декабря. Благодаря наблюдателям тысячи свидетельств фальсификаций люди по всей стране увидели, именно посмотрев все это, прочитав и офигев, они начали выходить на площади. Научиться быть квалифицированным наблюдателем – это не сложно. Вот поэтому вперед. Все, кто идем в наблюдатели, хотя бы половина пойдет, это уже половина избирательных участков Ижевска будут накрыты гражданским контролем.
Молодой активист из Яблока Александр Макшанов.
Я вижу молодые, новые лица. Амбициозные. Я раньше их не видел. Это здорово. Что эти выборы показали? С нами не хотят вести никаких диалогов. Нас готовы обманывать каждый день. И на выборах это было видно. У нас сейчас одна задача. Мы выходим как гражданские активисты. Потому что сейчас есть одна проблема. Неважно, какой ты партии. Есть один человек. Его имя Владимир Владимирович Волан-де-Мор. Это человек, которого мы должны организоваться. И дальше в марте ему бой.
Антон, один из участников серии одиночных пикетов 10 декабря на центральной площади Ижевска.
Победа партии жуликов и воров – средство для достижения истинной цели продолжающегося разграбления нашей страны и нашего народа. Мы поддерживаем всероссийский протест против фальсификации выборов. Бесполезно выпрашивать честных выборов. Бесполезно надеяться на перестановки лиц в правительстве или перестановки разрешенных партий в парламенте. Только наша пассивность развязывает жуликам и ворам руки. Хватит. Мы требуем. Власть должна принадлежать народу, а не кучке коррумпированных чиновников и олигархов.
Страничка ВКонтакте, где тема группы названа «ИЖ против ядра», собрала на данный момент около 2000 участников. На ближайшее время уличных акций они не планируют, но подготовка наблюдателей уже началась. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О том, будет ли новый президент более легитимным, чем нечестно избранная дума, говорили жители Орла. Их слушал Вадим Медовщиков.
20 декабря в Орле в районе площади Ермолова прошел очередной митинг под самым актуальным на сегодняшний день лозунгом «За честные выборы». На фоне красных флагов КПРФ белыми пятнами выделялись два флага орловских яблочников. И все. Больше на митинге системной и несистемной оппозиции не было. И орловские эсеры, и местные жириновцы мероприятие проигнорировали. Тем временем выступающие давали свой анализ прошедшим выборам, говорит депутат Орловского горсовета коммунист Андрей Рослов.
4 декабря прошедшие выборы были беспрецедентны по количеству подлости, подлогов, ложек. И это происходило при полном попустительстве властей и при их непосредственной поддержке. И та победа, которая 40% мы набрали голосов, она, безусловно, должна была быть не 40%, а гораздо больше. Ибо кто голосовал за Единую Россию, это те, которые получали деньги в подворотне, которые получали 2-3 бутылки водки на ход ноги. Это несчастные люди, которые работали на предпринимателей, которые были обязаны просто проголосовать и привести с собой толпу еще людей, совершенно непонятных откуда взявшихся, которые продажные за копейки могли продать свои голоса. Вот это их победа на сегодня.
Сторонников честных выборов собралось порядка 200-250 человек. Тем не менее, призывы звучали весьма любопытные. Вот что говорила депутат Орловского горсовета от фракции КПРФ Валентина Ашихмина.
Я сейчас хотела бы обратиться к женщинам. Давайте побольше объединимся и будем помогать нашим мужчинам в нашей одной единственной большой борьбе. К тому, чтобы мы все-таки в нашей стране привели президентскую власть, чтобы она была наша, настоящая.
Что касается господ полицейских, то их присутствие практически не ощущалось. Даже подъехавший автобус с ОМОНом минут за 20 до начала митинга дематериализовался в неизвестном направлении. Орловская полиция занималась тем, чем ей положено. Охраняла общественный порядок, не вмешиваясь в происходящее. И накала страстей, которые обычно сопровождают подобные мероприятия, 20 декабря не было. Что же все-таки произошло? Почему на акцию коммунистов, кроме яблока, никто не пришел? Об этом рассуждает депутат Орловского законодательного собрания, коммунист Евгений Мельник.
Я думаю, что страсти начинают сходить на нет. У меня вообще возникло такое ощущение. Пусковой момент где-то на все эти мероприятия был дан самим Кремлем для того, чтобы перекипели страсти и выборы президента не были столь нелегитимны. Следующим выбором, может быть, политические шаги власть делает, сказать, что они стали более прозрачными и так далее. И президент наш следующий, он, конечно, более легитимный даже, чем Государственная Дума. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это определенное недовольство, оно все-таки вылилось в какие-то более конкретные шаги, которые должна сделать власть, чтобы мы не потеряли вообще российскую государственность.
Может, пора как-то людям просто объединиться, не под партийным лозунгом, за единую неделимую Россию, за красную, за белую, за серо-буро-козюльчатую. Может, просто пора поставить вопрос, ребят, давайте жить по закону.
Я абсолютно согласен с этим вопросом. Мы уже в свое время настолько разъединились, что пора объединяться. Пора объединяться. Если мы это не сделаем, я боюсь, мы можем потерять, как я сказал, государство. Народ должен встать и сказать, нет, так жить дальше нельзя.
А вот точка зрения на происходящее протестное движение известного орловского блогера, члена партии «Правое дело» Станислава Рыбакова.
Власти нам как бы начал так вот реагировать нехотя, понятно, но тем не менее. Путин начал уже озвучивать идеи, которые, собственно говоря, раньше не озвучил. Я предполагаю, что к президентским выборам в марте, думаю, накал может стать гораздо сильнее, чем сейчас декабрьский.
Похоже, что в Орле наступает предновогоднее затишье. В ближайшее время ни митингов, ни пикетов не предвидится. Тем не менее, те же орловские коммунисты подготовили ряд исков по отмену результатов выборов на нескольких избирательных участках. И противостояние с улиц и площадей плавно переходит в судебные кабинеты. Вадим Медовщиков для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор не столичной прессы. У микрофона Вера Володина.
Газета из Владимира «Молва» следит за тем, будет ли расследован зафиксированный факт попытки вброса бюллетеней на избирательном участке в 31-й школе, где 4 декабря был задержан молодой человек, который практически открыто пытался бросить в избирательную урну пачку бюллетеней. Он был отпущен из Управления внутренних дел после установления его личности, бюллетени изъяты, а сегодня редакция сообщает, что по данному факту проверка все еще проводится, пишет газета «Молва». Новосибирские пенсионеры снова вышли на митинг. По сообщению Сибирского агентства новостей, акция протеста стала уже 22-й и впервые за долгое время была согласована с мэрией как митинг. Митингующие заявили, что борются уже не столько за возвращение безлимитного проезда в общественном транспорте, сколько в целом за достойный уровень жизни в городе и в стране. 22 декабря 200 участников митинга с флагами и антиправительственными плакатами прошли от здания областного правительства до площади Ленина. Протестные акции новосибирские пенсионеры собираются продолжить и после новогодних праздников, сообщает Сибирское агентство новостей САН. На сайте мурманских бизнес-новостей сообщается, что прокуратура оспаривает в суде положение областного закона, по которому уходящим на пенсию госчиновникам выплачивается компенсация в размере 5-кратной среднемесячной заработной платы. Это противоречит федеральному законодательству, считают в прокуратуре. В списке на получение компенсации должности губернатора, его замов, членов правительства, депутатов, секретарей избиркомов, председателя контрольно-счетной палаты и уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, уточняют Мурманск Бизнес Ньюс. На Дальнем Востоке плохо тратят деньги на жилье для ветеранов. Как сообщает Амурмедиа, до конца года в регионах сумели освоить менее половины выделенных из федерального бюджета средств. Общий объем финансирования в размере чуть более 500 000 000 рублей позволял обеспечить жильем 389 ветеранов, но фактически квартир было предоставлено 166. 58% имеющихся денег не использовано. Жители Шпаковского района Ставропольского края в одном из интернет-блогов пожаловались на разгул преступности, которая процветает здесь в масштабах, сравнимых с ситуацией в печально известной станице Кущевской. По сообщению агентства Юга.ру, руководитель Ставропольского следственного комитета Сергей Дубровин по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уже выехал в Шпаковский район, чтобы лично разобраться в том, действительно ли районный глава лишает колхозников земель, незаконно передавая эти земли в пользование своей жене и сыну, который стал одним из крупнейших землевладельцев края. Ему принадлежит более 300 гектаров угодий. Сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на происходящее и даже покрывают преступников, считают жители района. Читаем Юга.ру. Карельские чиновники сдают ценные леса под заготовку древесины. Как пишут «Вести Карелия», Министерство природопользования распорядилось таким образом территориями, входящими в планируемый ландшафтный заказник Юпяушсуо. Ранее строительной фирме под лесозаготовки передали часть лесов вблизи российско-финской границы, включающие охранную зону государственного заповедника Костомукшский, сообщают «Вести Карелия». В Татарстане чиновников отучают брать взятки с помощью психотерапии. По сообщению «Казань Таймс», прошли первые сеансы психотренингов среди кадровых работников республиканских министерств. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин утверждает, что взяточничество, процитирую, «такая же зависимость, как алкоголизм или наркомания, и лечится замещением, спортомании или любовь-мании». «Казань Таймс» утверждает, что тренинги от взяткомании проводились по рекомендации антикоррупционного комитета администрации президента Татарстана.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Митинги за честные выборы намечены сегодня более чем в 100 российских и зарубежных городах. Эти выступления станут продолжением масштабной акции протеста против фальсификации на последних выборах в Госдуму России, старт которой был дан 10 декабря, в том числе многотысячным митингом на Болотной площади Москвы. Совет при президенте России по правам человека выразил недоверие главе Центра избиркома Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку в связи с утратой доверия. Об этом говорится в обнародованном сегодня решении Совета по итогам состоявшегося накануне заседания, которое было посвящено вопросам нарушения на последних парламентских выборах. На востоке Москвы этим утром загорелся склад, где хранятся продукты. Площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. По этим данным, практически полностью рухнула крыша. Пламя распространилось на некоторые соседние строения. Сведений о пострадавших не поступало. В Мангистауской области Казахстана за участие в массовых беспорядках в городе Жаназен арестованы 16 человек. Об этом сообщили в апелляционной коллегии Мангистауского областного суда, отметив, что арестованным предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса. часа. Самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, где в воскресенье пройдет второй тур президентских выборов, сегодня день тишины. Во втором туре за пост президента Приднестровья будут бороться Анатолий Каминский и Евгений Шевчук. Совет Безопасности ООН осудил произошедшие в пятницу взрывы у зданий сирийских служб безопасности в Дамаске, жертвами которых стали 44 человека, десятки людей были ранены. США по-прежнему остаются приверженными сотрудничеству с Пакистаном, несмотря на некоторые взаимные разногласия. Соответствующим заявлением выступил представитель американского госдепартамента Марк Тоунер. Иран начинает сегодня крупные военно-морские учения в Ормузском проливе. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Вятка. Против школьниц и пенсионеров брошен ОМОН. Екатеринбург. Митингующие требуют точечных перевыборов. Казань. Военкомат преследует больных призывников. Далее в программе прозвучит интервью, из которого станет ясно, за кого голосуют бывшие советские люди. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, какой торт получил в день рождения мэр Ижевска Агашин, а завершит программу рассказ об отважном капитане из Благовещенска. 17 декабря в Кирове под пристальным наблюдением полиции состоялся митинг против нечестных выборов, рассказывает Екатерина Лушникова.
Вы посмотрите, мы заставили власть не только обернуться, но мы заставили власть в страхе присесть и прислушаться.
Больше 500 человек собралось на театральной площади Кирова в минувшую субботу. Протестующие требовали признать итоги недавних парламентских выборов недействительными, привлечь к ответственности всех виновных фальсификации, провести новые выборы и освободить политзаключенных. Повторная акция оказалась под угрозой срыва из-за провокации со стороны власти. Так считает лидер кировского отделения партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Этому митингу пытались помешать. Некая организация, состоящая из одного никому не нужного человека, которого послали абсолютно во всех партиях, и он решил прибиться к партии жуликов и воров, был принят и обласкан Владимиром Быковым, который поручил ему организовать провокацию и не допустить больше собрания нашего митинга, потому что власть испугалась прошедшего прошлую субботу митинга, когда полплощади собралось. В Кирове вышло около 3000. Говорят, что нас нанял Госдеп. Вот я все хочу узнать. Где касса выдачи зарплаты в Госдепе? Все мы прекрасно знаем, что все мы здесь по зову сердца. Спасибо вам огромное!
После митинга 10 декабря несколько человек было задержано сотрудниками полиции. Одних задержали за плакаты антипутинского содержания, других и вовсе по смехотворной причине. Так пожилого человека 70 лет схватили, потому что он нес свернутый листок ватмана, который чем-то напомнил сотруднику ОМОНа гранатомет. Рассказывает Дмитрий Захваткин, офицер запаса, участник митинга.
Представьте себе, вместе со мной арестовали 70-летнего дедушку Самодурцева Федора Семеновича только за то, что он в руках держал. Представьте себе, свернутые плакаты, свернутые. Когда он отошел буквально от митингующей, буквально на 10 метров, к нему тут же подбежали порядка 10-15 ОМОНовцев. Они сразу его скрутили, подразумевая следующее. Они муху ли ты несешь, одноразовый гранатомет? Те военные, которые служили, они прекрасно понимают, что это такое, да? Когда я пошел туда разбираться, типа, за что вы, ребята, его взяли-то? Взяли меня. Позор тем козлам полицейским, которые создают такую ситуацию.
Не обошлось без задержания и на этот раз.
Задерживают людей! Почему?
Потому что мы против Единой России!
Освободите немедленно!
Комментирует правозащитник Евгений Кокаулин.
Это полное безобразие. Задержали 3-летних девушек с обвинения политической агитации, а не с агитацией, связанной с выборами. Поэтому достойное сожаление, благодарю Владимира Ильича за своевременный приход. Что-то вообще происходит.
Говорит уполномоченный по правам человека в Кировской области Владимир Климов.
Сотрудник милиции увидели, как несовершеннолетние девчушки ходят, раздают листовки.
Они не виноваты, что ли?
Гулять по улице они могут. Пока вопрос не разрешится, я буду здесь. здесь, но надеюсь, что сейчас либо мама, либо кто-то сказали, что здесь тоже находится, и вопрос этот будет снят.
Трех школьниц 14, 15 и 16 лет доставили домой на полицейской машине и взяли с них объяснение. Больше никто не пострадал. Следующий митинг за честные выборы состоится в Кирове 24 декабря, на этот раз на площади Вождей революции. В акции примет участие губернатор Кировской области Никита Белых. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. 17 декабря на митинге в Екатеринбурге изложены требования граждан по обеспечению честных выборов, рассказывает Екатерина Петрова.
Екатеринбург продолжает митинговать. После серии общероссийских акций 10 декабря инициативная группа граждан собрала митинг 17 числа. Он оказался не таким многочисленным, как недели ранее. На площадь труда вышли 2-2,5 тысячи против 5 тысяч 10-го, но зато стал более организованным. На него пришли даже бюджетники, которые в последнее время стали, что называется, разменной монетой для проведения проправительственных митингов. Музыкальные педагог Никита рассказал, что не пошел на акцию в поддержку «Единой России», несмотря на устные распоряжения.
Я надеюсь, что все-таки общественное мнение что-то значит, потому что люди, наши люди, они вышли на улицу, они хотят продемонстрировать, что мы не быдло, которым можно манипулировать. Я музыкальный педагог, то есть и бюджетник. Мы тоже люди.
Люди приходили на митинг семьями, они приносили плакаты с требованием вернуть честные выборы. Были и лозунги на злобу дня. Так, на растяжке, которую держали молодые люди, красовалась надпись «Это фальсификация, митинг снят на квартире». Наибольший отклик вызвал плакат с изображением Владимира Путина и Дмитрия Медведева в упряжке Деда Мороза, у которого авторы попросили нового президента, а представители тандема предложили забрать себе. Среди выступающих на митинге были и представители системной оппозиции. Депутат областной думы от «Справедливой России» Георгий Пирский поздравил всех с пробуждением в России гражданского общества.
Самые важные результаты этих выборов – то, что гражданское общество пробудилось сегодня от спячки. И этот важный результат мы увидим с вами на президентских выборах. Мы не должны оставаться равнодушными 4 марта, сказать свое слово – против тех людей, которые эксплуатируют наше сегодня гражданское сознание и ведут страну в пропасть.
Митингующие были настроены дружелюбно и заявили о своем намерении продолжать акции протеста. Была принята резолюция, которую озвучил депутат городской думы и лидер регионального отделения Парнаса Леонид Волков.
Мы требуем, первое, отмены результатов выборов на всех тех участках, где были зафиксированы грубые нарушения и применение административного ресурса. Мы требуем гласного и публичного расследования под контролем общественности. По всем заявлениям о нарушениях в ходе предвыборной кампании в день голосования и после него. Третье. Мы требуем отставки всех тех чиновников, сотрудников избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, чья причастность к совершению фальсификации будет доказана в результате этих расследований. Мы требуем немедленной отставки тех чиновников, чья вина на сегодняшний день бесспорна.
Добавлю, что митинг 17 декабря был согласованным, сотрудники полиции вели себя корректно, никто задержан не был. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. До чего доходят сотрудники военкоматов в стремлении выполнить план призыва, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Жительница Казани Нурфия Хасанова направила в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые, как она утверждает, в течение 8 часов незаконно удерживали ее 20-летнего сына Ильдара Шарапова. Впрочем, полицейские действовали в интересах военкомата Советского района Казани. Составить иск Хасановой помогли юристы Казанского правозащитного центра, рассказывает руководитель этой организации Игорь Шолохов.
Ситуация заключалась в том, что его действительно задержали, отвезли в военкомат, в военкомате отобрали документы, мобильный телефон, верхнюю одежду, посадили в автобус и отвезли для прохождения военно-врачебной комиссии, обследования в 18-ю поликлинику.
У Ильдара Шарапова язва желудка. 3 года назад он перенес операцию, ему приходится строго соблюдать режим питания и предписания врачей. В военкомате все необходимые документы имелись, однако, по словам мамы Ильдара, военный билет ему выдавать не спешили.
Сколько он
ходил в военкомат и в штаб военкомат ходил, там документов нет. Обратно сюда, в советский военкомат, там тоже нет документов. Ну, видимо, я поняла, что потеряли. Но, оказывается, документы не потерялись, ему просто не давали военный билет.
14 декабря в квартире Эльдара раздался телефонный звонок. Звонили из опорного пункта полиции. Парня пригласили на 8 утра на беседу. Ильдар никогда ни от кого не бегал, нарушений закона за ним не числилось, и, как подчеркивает Игорь Шолохов, отправился в полицию с чистой совестью.
Он сам пришел, во-первых, добровольно, то есть ничего он не уклонялся, и никаких оснований к подобным вещам у сотрудников полиции не было. Мы считаем, что это нарушение действующего законодательства, это незаконное задержание, незаконное удержание в помещении государственного органа, коим являлся сначала опорный пункт милиции, потом военкомат и медицинское учреждение.
В результате Эльдар оказался задержан и под конвоем прошел медкомиссию военкомата. Нурфия Хасанова рассказывает со слов сына, что с ними обращались как с арестантами и этого не скрывали.
Там их заперли, держали в комнате, даже в туалет не выпускали. Там их держал милиционер и один квартирщик. Когда он пришел уже, он говорит, все, мне документы, говорит, сказали, не сделает. Этот майор Насыбулин сказал. Он, говорит, еще побегает, эту трубу поглотает.
Юрист Казанского правозащитного центра Регина Шакирова утверждает, нарушения со стороны силовиков явные и неоспоримые.
Мы полагаем, что здесь были нарушены право на свободу передвижения. Здесь действия по изъятию личных вещей, там телефон, паспорт, верхняя одежда, можно вообще рассматривать как кражи личного имущества, потому что они не имели права там их отбирать у них.
Пострадавшие говорят, что они ничего не имеют против прохождения медкомиссии и дополнительных проверок со стороны военкомата. Но их возмутили способы и методы, с которыми там обращаются с призывниками. Поэтому Нурфия Хасанова обратилась с жалобой в Следственный комитет.
На основании этого я вынуждена была обратиться в Следственный комитет при прокуратуре, чтобы на сотрудников возбудили уголовное дело по незаконному задержанию детей.
Как выяснилось, военком Советского района в свое время дал команду предоставить Эльдару Шарапову отсрочку от службы в армии по медицинским показаниям. Но некоему майору так хотелось выполнить план, что он пошел на явное нарушение указания своего командира. Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов не перестает удивляться выдумке военных и полиции.
Проверка, которая будет проведена военно-следственным отделом, и они, я думаю, вот на все эти вопросы ответят. Чей это был креатив, чья была эта задумка, чтобы вот таким образом поступить. С каждым новым призывом все интереснее и интереснее, так сказать, мысли появляются у тех, кто обеспечивает призывную кампанию. Вот в этом году вот так вот они блеснули.
Эльдару Шарапову, несмотря на угрозы со стороны майора из Советского военкомата Казани, сейчас готовят документы на освобождение от службы. А вот в отношении полицейских Следственный комитет должен провести проверку. По мнению правозащитников, их задача защищать граждан, а не подвергать их унижению. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях профессор Ульяновского государственного университета, доктор философии Валентин Бажанов. Вопросы задает Сергей Гогин.
Валентин Александрович, как вы думаете, сохранился ли человек советский как тип? Жив ли он сейчас или растворился в новом российском капитализме? Если жив, за кого голосовал на последних выборах?
Одна из определяющих черт Homo Sovieticus – это страх перед начальством. Если в советское время человек в качестве противовеса начальству мог обратиться, по крайней мере, в партком, то сейчас этой инстанции нет. Люди боятся за место своей работы, за благополучие свое, родственников и так далее. Поэтому, кроме фальсификаций жутких, был еще и страх, который заставлял голосовать за «Единую Россию». А вдруг там поставлены камеры, которые считывают, как я там проголосовал. Ужас сегодняшнего положения мне видится в том, что в 90-е годы мы стали отходить от Homo Sovieticus. Я никак не могу назвать это лихие. Это был период, когда было трудно жить, много хаоса, но это были все-таки годы относительной свободы и отсутствия страха перед начальством. 2000-е, к сожалению, вернулись вернули этот страх, и, во-вторых, особо прискорбно, вернули традиции двоемыслия. Мы на кухне говорим о другом, а о публике вынуждены говорить второе и третье. Известный анекдот советского времени. Что такое демократический централизм? Когда все порознь против, а вместе за. Сейчас же ситуация в этом смысле повторяется. Я все-таки склонен считать, что это порождение советской власти. Именно советская власть культивировала лживость, пренебрежение к человеческой личности, к человеческому достоинству, когда приходилось врать, чтобы сохранить свою жизнь, благополучие и благополучие своих близких. Если обратиться, допустим, к процессам 30-х годов, то приговоры людям, которых обвиняли в том, что они являются там японскими, австралийскими, новозеландскими шпионами, были полностью выдуманы. Но под этими приговорами следователи настаивали на подлинной подписи. Мы видим, насколько здесь вот это двоемыслие выражено в концентрированном виде.
Если это так, то Homo Sovieticus должен быть типом не только русским, но и интернациональным. Ведь влияние Советского Союза надолго распространилось на страны Восточной Европы, и подозреваю, что этот тип должен в какой-то степени сохранится в Германии, и в Чехии, и в бывшей Югославии.
В Восточной Европе, в странах восточных социализма, я думаю, имели в большей или меньшей степени этот феномен. Но в странах Восточной Европы, там в Польше, в Венгрии, к примеру, в Чехии, произошла люстрация, произошел разрыв с советским прошлым. Период господства советской идеологии там был сравнительно недолг. А за 70 лет Россия была под гнетом коммунистической идеологии, которая из вращала нравственность. Последствия этого, конечно, значительно более тяжелые, нежели чем в Восточной Европе.
Каков механизм передачи советизированного сознания другому поколению, не жившему при советской власти? Скажем, если спустя какое-то время возвращается страх перед начальством и вот то самое двоемыслие, то где они прятались и где закодированы?
Если вспомнить идеи Юнга, то в обществе есть своего рода архетипы бессознательного. Вот я думаю, что такого рода структуры, они всегда подспудно существуют в общественном бессознательном. И при определенных условиях они начинают проявляться или даже доминировать.
Вы имеете в виду условия социальные и политэкономические?
Прежде всего, политэкономически, да, конечно. В данном случае обусловлены действиями так называемой вертикали власти.
То есть, получается, вертикаль власти проявляет негативные черты, заложенные в нации?
Вертикаль власти, которую мы имеем в данный момент. Власть сама по себе, люди сами по себе. Они нигде не соприкасаются, власть несется на джипах с мигалками, а люди ездят, так сказать, на метро, на автобусах или на маршрутках. Если я правильно слышал, когда должны были приехать руководители страны, даже сотрудники администрации не выходили на работу. Рядовые. Власть боится собственного народа.
Лидеры нашей страны, правящие партии, регулярно объявляют себя наследниками великих побед. Покорение космоса, победы Великой Отечественной. Получается, в этот момент они адресуются психологии советского человека?
Это спекуляция на победе. То есть это некое, с психологической точки зрения, замещение отсутствия сегодняшних успехов успехами наших предков. Нечем сейчас похвастаться, будем хвастаться, что сделано было во время побед. Я думаю, что этими же обстоятельствами связаны и некоторые попытки возродить образ Сталина как эффективного менеджера, хотя это преступник номер два, наверное, в 20 веке. Имею в виду, что номер один – это Гитлер.
На вопросы нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина отвечал доктор философии Валентин Бажанов. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Ижевске на прошедшем 18 декабря митинге граждане призвали молодежь учиться наблюдению за выборами, рассказывает Надежда Гладыш.
За Глава Ижевской администрации Денис Агашин, получивший всероссийскую известность в связи с роликом, выложенным в октябре в Ютьюбе, где он сулит ветеранам сотни тысяч за высокий процент голосования за ядро, 8 декабря отметил свое 36-летие. На день рождения господин Агашин получил торт от принадлежащего ему хлебозавода номер 3. На торте высится фигура кентавра, лицом похожего на Дениса Владимировича. Кентавр копытами попирает разбросанную по поверхности кондитерского изделия символику оппозиционных партий «Справедливой России», «КПРФ», «Яблоко». И на бегу мифический зверь пускает стрелы в стоящую торчком газету «День», единственное независимое издание в Ижевске. Снимок с произведения сладкого искусства сити-менеджер Ижевска выложил в своем микроблоге в Твиттере. Этот факт комментирует Андрей Коновал, публицист «Дня» и гражданский активист.
Если мы исходим из того, что Агашин – это такой кентавр-единорог, который борется за интересы партии власти, то гордиться-то ему, в общем-то, нечем. В Ижевске «Единая Россия» набрала лишь немногим больше 35%. Это провал по сравнению с 50%, которые были на прошлых выборах в Ижевске за партию власти. Агашин своей глупой совершенно агитации, в результате этой агитации он превратился в такую символическую фигуру федерального масштаба, которая растворяет лицемерие и фальшь правящего режима. Конечно, ему надо было бы сидеть тихо и подобным образом не шутить.
В фильме, приуроченном к дню рождения, Денис Агашин также похвастался коллекцией игрушечных моделей дорогих автомобилей. Самые любимые стоят поблизости, под рукой. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж об отважном капитане из Благовещенска. Рассказывает Антон Лузгин.
60 лет – жизнь только начинается. Под таким девизом живет пенсионер Сергей Сахнов. Бывший капитан дальнего плавания недолго пробыл на заслуженном отдыхе. Профессиональная привычка практически все время находиться в пути не дает покоя бывалому моряку. Год назад он совершил кругосветку на велосипеде, а в ноябре 2011-го прошел в одиночку пешком через всю Аляску, преодолев 550 километров за 3 недели. Рассказывает Сергей Сахнов.
Меня спрашивают, почему путешествие один? Я говорю, во-первых, это мне нравится. Во-вторых, это легче основать. Я говорю, попробуйте эту группу, сделайте из 3 человек, попробуйте поехать с ними. Попробуйте. Это у вас найдется масса, это нужно все организовать. И тем более, когда вы едете, у вас разные биологические ритмы и все остальное, у вас психологическая совместимость и прочее. И отвечать еще за людей приходится. Я всю жизнь отвечал за людей, и я устал уже от этого. На Аляску, я не скрою, очень много людей приезжают, чтобы найти одиночество. Я много книг читал, кстати, исторических. Мне нравится, что куда бы мы ни приходили, это все русские. Первое место, где ты появляешься, на любой остров, на любую бухту заходишь, первое место, видишь, это церковь наша родная. Ортодокс Чёрч у них называется. У нас это православная церковь. Службы все ведутся на английском языке. Русских там уже, в принципе, почти нигде нет. Но очень много населения, эскимосы, там, индейцы, носят русские фамилии. Я удивлялся, говорю, что у вас русские потомки? А мне объяснили, говорят, да нет, это когда крестили, когда вот эти индейцы, они сначала баптисты были, а потом их, это русские, когда пришли на Аляску, они начали их обращать в свою веру и давали русские фамилии. Значит, ну, фамилии, допустим, Кожевников. Кожевников по-русски никогда и вообще по России ничего не знает. Я помню, жили в гостинице, он кричит, это, знаешь, что я русский, это «Good morning, Russia!» кричит меня, «Good morning, Америка!»
Аляска – это по большей части места без признаков цивилизации, но где есть все для экстремальных путешествий. По ходу маршрута с 50-килограммовыми санями пенсионер ночевал в специально оборудованных домиках для пеших туристов. В них никто тебя не встречает. Но там всегда есть печь, запас дров и кровать. Усталому путнику большего и не надо. Бывало, что за 5 дней пути Сергей Сахнов не встречал людей. Иногда натыкался на волков, которые, по счастью, оказывались сытыми. Случалось, проваливался по плечи в рыхлый холодный снег. Но, как признается путешественник, за этим он и отправлялся в путь. Конечно, на пенсию в 7300 рублей особо не походишь по диким заграничным местам. Но бывший капитан остался в профессии. 8 месяцев в году работает в Америке, где, несмотря на возраст, он остается востребованным.
Я работаю на судне, это очень тяжелая работа, до 20 часов в сутки. У нас экипаж 4 человека. Судно 55 метров в длину, это специальное судно, предназначено для выбрасывания на берег. У него рампа передняя опорная, как десантная баржа. Мы в порту грузимся, заезжает техника, мы берем максимум 7 большегрузных автомобилей, длинные вот эти, 40-футовые. И перевозим их по островам, на Кадьяк, в те места, где нет сообщения. Там приливы, отливные течения, перепад воды до 7 метров. Когда вода большая приходит, мы заходим в фьорд, в бухту, выбрасываемся на берег, открываем аппарель, груз выгружаем, загружаем. Этот груз нужно закрепить, этот груз нужно потом раскрепить. Море постоянно штормовое. Очень тяжелая работа, днем и ночью, в общем-то говоря. Платят хорошие деньги, потому что это единственное место в Америке, где очень хорошие деньги платят именно за такую работу.
Близкие Сергея Сахнова живут в России. У бывшего капитана уже взрослые внуки, которые с пониманием относятся к образу жизни своего дедушки. Посторонние люди не столь однозначны в оценках. Все-таки классический облик российского пенсионера как-то не вяжется с чудачествами Сахнова. У экстремала на этот счет свое мнение.
В России как-то по-другому к этому. Ругает правительство, ругает свою нищенскую пенсию, ругает то, и люди в это и друг друга поддерживают, и находят отзыв. Это как будто национальная игра. Я полагаю, что мне придется сравнить все равно с некоторыми странами. Это американцы экстремны, как говорится, экстремны индепендент, очень независимые. Люди, даже имеющие деньги, сами красят, сами ремонт делают, сами выбирают. Я знаю людей, которые с очень большими деньгами ведут такой образ жизни, как будто у них их и нет. Они все делают сами, все самостоятельно. Ни на кого не надеются. Поругивают там Обама, там все другого. Но они стараются, это национальная черта американцев, делать саму все саму. У нас как-то это отучились. У нас как-то ждут. Мое ощущение ждать хорошего царя. Вот сейчас сменится правительство, сейчас мы все заживем. И все.
Сергей Сахнов строит реальные планы на будущее. Пенсионер собирается пересечь Атлантику на катамаране по маршруту Христофора Колумба. Задача для профессионального моряка вполне разрешимая. Тем более, что жизнь в 60 лет только начинается. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».